Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Родословная абсолютистского государства. Неужели это территория будущего?» и «Высший свет театрального общества на фестивале европейских театров в Петербурге». Во второй части передачи «Белое на черном» театр «Свободное пространство» играет спектакль по книге Рубена Давида Гонсалеса «Гальего». В этом году в Петербурге проходил фестиваль лучших спектаклей европейских театров, приуроченный к вручению 14-й Европейской театральной премии и премии «Новая театральная реальность», которая существует уже 12 лет, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Главным лауреатом одной из самых престижных премий мира в области искусства, Европейской театральной премии, учрежденной высшим исполнительным органом Европейского Союза, Европейской комиссии, стал немецкий режиссер Петер Штайн. Его имя тесно связано с русской классикой, которую он, по всеобщему признанию, замечательно интерпретирует. Специальную премию Оргкомитета в этом году получил художественный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. По решению международного жюри премии «Новая театральная реальность» удостоены 6 лауреатов: Андрей Могучий, Россия, Кристиан Смец, Финляндия, Вильям Дочеломанский, Словакия, Чехия, Кэти Митчелл, Великобритания, Исландский театр Вестурпорт и Португальский театр Меридианаль. В основную программу события вошли спектакли лауреатов Европейской театральной премии. Говорит художественный руководитель Российского государственного театра драмы имени Пушкина Валерий Фокин.
Событие это действительно очень важное и, может быть, сегодня особенно важное. Не только в российском театре, но и в европейском театре. Профессия режиссера и уровень этой профессии сегодня вследствие целого ряда причин в общем стремительно падает. И искусство репетиции, процесс репетиционный, все то, что связывает режиссера как исследователя, как человека, который ведет эту творческую экспедицию очень подробно, глубоко. Все это вследствие вызовов этой новой эпохи стремительно теряет свои ориентиры. Молодые растерянные условия, которые могут защитить их дебюты, крайне трудные. Да еще на фоне того, что репертуарный театр сегодня подвергается такой довольно серьезной атаке, и состояние репертуарного театра как главного такого событийного института России тоже начинает выходить, потому что очень много попыток сделать из репертуарного театра театр-проект. На этом фоне вот эти вот ориентиры, критерии, они крайне важны, и в этой профессии тоже. И то, что это абсолютно уважаемые, достойные, замечательные представители этой сложной, трудной профессии, представлены эти замечательные режиссеры, мне кажется, это здорово.
Валерия Фокина поддерживает лауреат 8-й Европейской театральной премии, художественный руководитель Малого драматического театра Театра Европы Лев Додин.
Сегодня во всем мире гораздо слабее поддерживается театр в Европе, чем это было раньше. Театр в панике коммерциализуется, догоняет массовую культуру. Уходит высота профессии, теряется и зритель в Европе, да и в России не очень растет. Поэтому мне кажется, что в дни такой болезни очень важно событие, которое обеспечивает высокий уровень искусства, который обеспечивается высокой планкой, ниже которой опускаться нельзя. И с этой точки зрения, то, что премию получил Петер Штайна, мне кажется, давно заслуженную, один из крупнейших режиссеров мира, очень многое определивший, кстати, в развитии и российского театра своими гастролями, своими знаменитыми тремя сестрами, которые вернул, напомнил нам, забывшим уже об этом, о Станиславском. Я рад, что среди лауреатов премии Юрий Петрович Любимов и режиссер Могучий. Я участвовал в двух церемониях премии. Один раз, когда вручали мне, другой раз, когда вручали Гарольду Пинтеру, великому драматургу 20-го столетия. Действительно крупнейшее театральное мероприятие мира. Съезжается весь высший свет театрального общества. Это огромный комплимент для Петербурга и огромная заслуга Найти средства для этого всегда непросто. И иногда это все происходит в последний момент, когда находятся города, которые могут сконцентрировать средства для этой акции. Я чувствую этот праздник как свой собственный.
Кроме торжественной церемонии вручения, в программе премии «Лучшие спектакли лучших театров Европы», презентация проектов 10-12 года Союза театров Европы, конференция «Петербургская культурная политика в общеевропейском контексте» и, конечно, встреча с лауреатами 12-й Европейской театральной премии «Новая театральная реальность». В программе также специальная конференция, посвященная творчеству Юрия Любимова, лауреата специальной премии. Правда, не очень понятно, почему ее назвали конференцией. На сцене учебного театра на Моховой за столиком с розами и мандаринами непринужденно беседовали двое – Юрий Любимов и ведущий Николай Сванидзе. Зрители разве что не висели на люстрах, ловя каждое слово Любимова, будь то воспоминание о том, как в советское время запрещали его спектакли, или размышления о том, почему с английскими актерами ему в эмиграции работалось легче, чем с русскими.
Там актер старается сделать то, что я ему говорю. А потом уже в свободное время спросил, почему вы так настаиваете, чтобы я сделал это, допустим, в Достоевском, что вот я положил фуражку, она упала. Почему вы заставляете меня это три раза делать? Я говорю, а потому что он волнуется на допросе и кладет ее плохо, она падает. Понимаете, это потом. Вот он прекрасно это делал, поэтому я говорю, а зачем? Вы же хорошо это делаете. А я вот делаю, просто слушаю вас. А внутренне я не понимаю. Значит, он потом, в свободное время, русский актер, все время считает наоборот. Он еще текста не знает и говорит, а почему я должен отсюда? А мне хочется оттуда. Я ему говорю, оттуда нельзя, там кирпичная стена.
А еще Юрий Любимов ответил зрителям на вопрос, хочет ли он снова поставить Гамлета.
Нет, Гамлета я не хочу ставить. Нет Высоцкого. Дело не в том, что Высоцкий актер. Высоцкий замечательный поэт. И поэтому вряд ли я такого актера найду. Ибо он сам поэт, и он мог понять Шекспира. Поэтому я мог там с ним обсуждать разные варианты. Потому что он меня слушался. Беспрекословно. И говорил замечательную фразу. Я не гоню вас, покажите. Я умею показывать. Выйти и показать, как бы я хотел, чтобы он играл. И он это понимал больше, чем мои словеса умственные. И вот я люблю таких актеров. Например, я бы с удовольствием поставил идиота, пока у меня нет актера, который это бы сыграл.
А вот филолог, писатель, автор книги «Таганка. Личное дело одного театра» Евгения Абелюк вспомнила ранний спектакль Любимова, проведя параллель со спектаклем, стяжавшим награду «Мёд».
Мы впервые почувствовали, что такое вообще индивидуальный стиль художника. И об этом говорят многие письма. Писем тысячи сохранилось в архивах. Например, «10 дней», которые, если нет, наверное, все присутствующие знают, начинался на улице. Точно так же, как вчерашним зрителям спектакля «Мёд», конечно, важно было пройти через сцену и почувствовать, как вот в этом таком лаконичном пространстве обыденной жизни рождаются такие замечательные солнечные мозаики Гойера. Да, вот «10 дней», которые весь мир начинались на улице, а потом, когда спектакль заканчивался, зритель должен был опустить билетик. Понравился спектакль в красный ящик, не нравился в черный. Этим обычно не ограничивались. И они писали записки. Нужно, чтобы хотя бы раз в месяц ваш театр мог все это показывать во дворце съездов. Или «теперь мне становится понятно, откуда берут себе пример всякие стиляги, подонки нашего общества. Перестаньте играть здесь с извращенными понятиями о нашей жизни для всяких пошляков. Создавайте хорошие спектакли, чтобы люди получали заряд бодрости и верили, что мы строим лучшее общество, строим коммунизм».
Очень большое значение тому, что Европейская театральная премия приехала в Петербург, придает театровед Марина Дмитриевская.
Это для нас такой, в общем, ликбез по европейскому театру. Из первых рук столкновения вот с этой европейской премией происходит действительно впервые. И дай бог, чтобы этот переезд оказался плодотворен для, собственно, питерского театра и для российского театра. Я надеюсь, что это будет каким-то толчком для размышления о театральном языке. И вообще мы, наконец, не едем в Москву на Чеховский фестиваль, а смотрим здесь, что же привозит нам просвещенная театральная Европа. Имена первостатейные. Питер Штайн лет 20 назад возвращал России Чехова в станиславской традиции. С такой погруженностью в тот мир, который нами был утрачен, а вот как-то им, немцам, сохранен, он был влюблен в эту эпоху. И я очень хочу посмотреть Кристиана Смеца, потому что фигура легендарная для авангардного театра, театр социального протеста. Нам же очень сейчас эпоха чудовищная, социальное напряжение копится, театр никак не отвечает на эти запросы. А Смец тот самый финский протестующий режиссер, который это все еще с художественностью сочетает, который пытался несколько лет назад разбудить спящее финское общество и объяснить финнам глупость их национальных фетишей. Это же тема, которая не может не волновать и на нашей земле.
О Европейской театральной премии в Петербурге говорила Марина Дмитриевская.
Итак, в Петербурге завершился фестиваль лучших спектаклей европейских театров, приуроченный к вручению 14-й Европейской театральной премии и премии «Новая театральная реальность». Она немного моложе, ей 12 лет. Напомню, что Андрей Могучий, удостоенный премии «Новая театральная реальность», в конце прошлой недели получил еще и «Золотую маску» как лучший режиссер за спектакль «Изотов», поставленный им в Александринском театре. Значит, мнения европейских и российских коллег на этот раз счастливо совпали. Специальной, действительно специально учрежденной в этом году премии был удостоен руководитель театра на Таганке Юрий Петрович Любимов. И мы с Татьяной Вольцкой поздравляем великого режиссера с наградой и желаем ему долгих лет жизни. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов появился в московской студии с очередной толстой книгой по истории. Она называется «Родословная абсолютистского государства». Ее автор Перри Андерсон. Но наш рецензент, по-моему, несколько растерян. В чем дело? Неужели книга издательства «Территория будущего» оказалась ему не по зубам? Слишком сложно написано, что ли?
Я открывал эту переводную с английского книгу с наилучшими намерениями, как и подобает рецензенту из демократической страны. Ведь одну монографию Перри Андерсона в русском переводе того же самого издательства, в том же оформлении, мы уже обсуждали. Книга была весьма приличная. Правда, в конце той старой доброжелательной рецензии я обратил внимание на архаизмы и просто ошибки. Но ведь у нас, господа из книжного бизнеса, не читатели, а издатели. Если они не хотят перечитывать собственные книги перед сдачей в типографию, то тем более они станут размениваться на какие-то посторонние рецензии. И вот новая работа того же автора. В ней развиваются сюжеты из первой книги, три главы непосредственно посвящены России, еще отдельная статья в конце, вроде приложения, азиатский способ производства, тоже имеет к ней касательство. Начинаю читать. И пока знакомлюсь с проблемами испанцев и разных там прочих шведов, спотыкаюсь, конечно, о какие-то формулировки, но успокаиваю себя тем, что автору видней. Я в этом не специалист, и вообще не надо искать в чужом глазу соломинки. Тем более, что целый ряд соображений очень даже здравые, что путь к капитализму ведет от феодализма именно через абсолютную монархию, и что абсолютность ее не нужно переоценивать, ведь даже власть Филиппа II, который в романе Шарля де Кастера «Совершеннейший деспот», в действительности была ограничена разнообразными автономиями и партикуляризмами. Но вот доходим до главы России. Знаете, я даже не могу сказать, что в ней много ошибок. Это сплошная ошибка. Абзац за абзацем. Некоторые анекдотичные. Что основу московской аристократии в XVII веке при Алексее Михайловиче составляли татары. Что элитные корпуса царской армии формировались из украинского казачества. Что в 1812 году, цитирую, французская армия была абсолютно разбита российским климатом и инфраструктурой.
Илья, а что такое инфраструктура? Это дороги, что ли?
Не знаю. Есть уточняющая сноска. Отсутствие радикального среднего класса в России лишило французское вторжение местной политической поддержки. Видимо, предполагается, что если бы российские купцы были богаче и влиятельнее, они встречали бы иностранных грабителей с цветами. Опричнина названа военной полицией, а Иван Болотников – бандитом, что особенно пикантно у историка левого направления.
Продолжая веселиться по поводу французской армии, разбитой в 12 году климатом и инфраструктурой, богатыри, не вы, произносит внутренний голос, я все-таки переспрашиваю, вот насчет татар и французов, вдруг это опечатки?
Даю развернутую цитату. Маленькая боярская элита российской аристократии, 40-60 семей, жила значительно богаче, чем рядовые дворяне. Она была крайне неоднородна по своему составу, его основу составляли татары, которым в течение XVII века примешивались польские, литовские, немецкие и шведские фамилии. А пятью страницами ранее о том же. Боярская знать преимущественно татарского или восточного происхождения. Ну, про элитное казачество тоже опечатка. Украинское крестьянство, казаки и не казаки, стало жертвой этой операции. Умиротворение Украины путем интеграции офицерского корпуса в российское государство восстановило его узы. После длительной эволюции казачьи эскадроны сформировали элитные корпуса царского самодержавия. Чьи это узы восстановились, непонятно. Видимо, переводчика. Он вообще поработал на славу. Лидирующие дворяне. Расслабленный характер положения основного класса. Запорожская сечь с ее полународной разбойничьей базой. И так далее. Ну, или вот такой пассаж. Указом Николая I от 1831 года была создана современная система рангов для аристократии, привязанная к иерархии государственной бюрократии и наоборот. Те, кто занимал определенные позиции в системе государственной службы, получали соответствующее аристократическое звание, которое, начиная с определенной ступени, становилось наследственным. Аристократические титулы и привилегии оставались связанными политической системой с различными административными функциями вплоть до 1917 года.
Илья, мне остается снова спросить, что бы это все значило, а не по рождению разве...
Я долго думал, что бы это все значило. Видимо, что князем нельзя было стать по рождению, но только в департаменте по ходу служебного роста. Но на переводчика все не спишешь. Ведь главные особенности социально-экономического развития России в период как раз становления абсолютизма и, соответственно, особенности ее самодержавной монархии в книге выведены из противостояния двух классов – бояр и дворян. Это были, оказывается, враждебные друг другу силы. Бояре владели вотчинами, то есть наследственными крупными имениями. Дворянское же поместье, цитирую, было небольшим владением с 5-6 принадлежащими им крестьянскими хозяйствами. Предоставлялось оно на условии несения государственной службы, по этой причине именно служилое дворянство стало опорой самодержавия. Вот такая полународная концепция. Да, было время, она господствовала в советской историографии. Как известно, Сталин требовал от историков и от режиссеров прославления Ивана Грозного в качестве патриота и демократа, боровшегося с боярской аристократией. Но эта схема не выдержала элементарной проверки и давным-давно списана в утиль. Потому что на самом деле бояре – это не какой-то отдельный общественный класс. Это высший чин в Государевой Думе. Его жаловал государь. Далее цитирую книгу Кобрина, вышедшую еще в 80-е годы. «Как правило, у одного и того же феодала были в собственности одновременно и вотчины, и поместья. Поместья с самого начала, с конца XV века, были фактически наследственными и достигали порой весьма больших размеров. Естественно, существовали и мелкие поместья. Но вместе с тем весьма распространены были и мелкие вотчины, порой приближавшиеся по размерам к крестьянскому наделу. Таким вотчинникам приходилось нередко, наряду с эксплуатацией крестьян, самим ходить за плугом. Не было разницы и в социальном составе помещиков и вотчинников. Среди тех и других мы можем найти аристократов и мелкую сошку. Наконец, каждый вотчинник был обязан служить под угрозой конфискации вотчины». Конец цитаты, и если сравнить с той версией, которую опубликовала «Территория будущего», получается с точностью да наоборот. Причем у меня даже не возникает особых претензий к Перри Андерсону, ведь его книга на языке оригинала вышла 3,5 десятилетия тому назад. Он не специалист по русской истории, соответственно, пользовался какими-то чужими работами, еще более устаревшими и, возможно, не совсем добросовестными. Но есть вопросы к издателям русского перевода. Стоило ли выпускать в свет настолько устаревшие исследования? Предположим, стоило. Под рубрикой «История научной мысли». Но тогда нужна была нормальная работа редактора. Внятный комментарий. Потому что студент откроет книгу, прочтет, например, что Голицын создал в 1730 году тайный совет, состоявший из олигархов. Эта попытка была быстро пресечена мятежом гвардейцев. И решит, что так оно и было в действительности. Удивительно, но в ходе чтения мне все-таки удалось обнаружить один редакторский след. Примпер, там, где восточная Украина перепутана с западной. И все.
Примпер – это примечание переводчика. Это я перевожу для слушателей.
Зато в выходных данных у нас фигурируют два составителя серии. В.В. Анашвили и А.Л. Погорельский. И книга-то у них вышла не просто так, а в серии «Университетская библиотека Александра Погорельского». И отвечал за ее высокое качество целый научный совет в составе аж 5 профессоров, в основном из моей любимой высшей школы экономики. И когда пытаешься разобраться ху из ху, то по каждому из этих сосредоточенных оптимистов, осчастлививших нас такой литературой, интернет выдает целый перечень, ну, очень важных должностей в бесконечном хитросплетении контор с учеными названиями. Надеюсь, на каждом посту они несут свою вахту так же ответственно и квалифицированно. И под занавес. Раз уж зашел между нами, левыми гуманитариями, разговор на социально-экономические темы. Все московские инновации с дискурсами держатся на тяжелейшем, фактически рабском труде так называемых гастарбайтеров. Но если обратить на это внимание нашей интеллектуальной элиты, сразу же натолкнешься на отповедь. «Да как вы можете сравнивать нас с ними?» Ведь их труд простой, неквалифицированный. По всем законам науки экономикс, они и должны получать совсем другие деньги, чем мы, высокообразованные специалисты. Именно так оно и есть. Дискурсы – это вам не лопатой махать.
Мы с Ильей Смирновым обсудили новинку издательства «Территория будущего», книгу Перри Андерсона, которая называется «Родословная абсолютистского государства». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Войска Национального переходного совета Ливии в четверг вошли в родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, Сирт. Сторонники Каддафи оказывают ожесточенное сопротивление. Потери сторон неизвестны. Ливию в четверг посетили лидеры Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Николя Саркози. Они выразили поддержку новым властям страны. Михаил Прохоров был в четверг смещен с поста председателя партии «Правое дело». Он заявил, что намерен назвать президенту и премьер-министру России виновника произошедшего и считает, что за скандалом стоит заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Своим сторонникам бизнесмен объявил о намерении создать новое общественно-политическое движение. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. 47-летний Макфол – ведущий советник Обамы по связям с Россией. Обвиняемый в организации взрыва в метро Минска Дмитрий Коновалов признал вину в суде. Второй подсудимый, сообщник Коновалова Владислав Ковалев, признал обвинение частично. При взрыве на станции Минского метро 11 апреля погибли 15 человек, пострадали около 200. В Пакистане у границы с Афганистаном в результате ракетного удара с беспилотного самолета убит один из лидеров пакистанской аль-Каиды Абу Хафс аш-Шахри, сообщили источники в американских спецслужбах. В Ираке арестованы 10 человек по подозрению в причастности к убийству 22 шиитских паломников в провинции Анбар. Группа сирийских оппозиционеров согласовала состав альтернативного правительства страны – Сирийского национального совета. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Белое на черном». Театр «Свободное пространство» играет спектакль по книге Рубена Давида Гонсалеса Гальего. На фестивале «Золотая маска» театр «Свободное пространство» из «Орла» показал спектакль «Белое на черном» по автобиографическому роману Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Книга, опубликованная в 2002 году, стала лауреатом премии «Букер». Напомню историю. В 1968 в СССР дочь генерального секретаря испанской компартии родила мальчика-инвалида, диагноз – церебральный паралич. Отец венесуэлец уехал. Спустя какое-то время матери сказали, что ее сын умер, и она тоже покинула Советский Союз. Рубен Гонсалес Гальего вырос в советском интернате для детей-инвалидов. Потом его перевели в дом для престарелых на период дожития, который не обещал быть долгим. Оттуда его в буквальном смысле слова выкрала женщина, которая впоследствии стала его супругой. Сам Рубен Гонсалес Гальего в одном из интервью говорил: «Форм общения много. Например, танец, музыка, живопись. Одним из наилучших и близких мне способов общения является общение через слово, текст. Люди, выражающие свое отношение к миру посредством букв, текстовые люди». Но режиссер Геннадий Тростенецкий не текстовой, он театральный человек, и предложил молодым актерам из «Орла» иные формы общения, в основном танец и музыку.
В палате нас было 10 человек. Это был классный детдом! И, конечно, и логика. Руководитель был учитель пения. Он умел играть на баяне.
В спектакле оставлено не так уж много. Основная часть текста переведена на язык пластики. Вот, скажем, эпизод, когда будущая жена Гальего с помощью других людей перебрасывает его через ограду дома престарелых. В спектакле эта картина выглядит так. Она привязывает рукава его телогрейки к прочным канатам, он высвобождает руки, и телогрейка взлетает вверх. Или берем фрагмент текста, в котором старшеклассники угощают мальчика консервами и чаем. У одного нет правой руки, у другого левой, у третьего ног. Для того, чтобы совершить простейшее действие, открыть банку консервов, им требуется фактически превратиться в единый организм. И на сцене сложнейшая пластическая композиция. Тела сплетаются так, будто это одно тело. К тому же рождается еще и образ абсолютно спаянного коллектива. При этом актеры не подражают людям с ограниченными возможностями. Прямое подражание, казалось бы, фальшью и спекуляцией. Они переводят движение на условный танцевальный язык. А зрители понимают, сложность задачи, поставленной хореографом перед драматическими артистами, это сущие цветочки по сравнению со сложностью задач, которые обстоятельства поставили перед людьми, почти лишенными способности к движению.
Рубен Гальего пишет: «Человеку очень часто надо быть сильным и добрым. Позволить себе быть добрым может не каждый». И очень подробно описывая бездушие и какую-то дикую жестокость общества, он позволяет себе быть добрым ко всем, кто ему хоть чем-то помог. И в спектакле выведены разные люди. Вот санитарка убирает, старается, она не злая, только говорит все, что вздумается, и лучше бы она молчала. Тогда ребенок не узнал бы, что ему было лучше умереть, чем так мучаться. А вот другая молодая сволочь, которая морит парня голодом, чтобы пореже менять ему белье. И третья, нянечка, воплощенное христианское милосердие, которое молится за малых сих. А где-то там парадные трибуны, праздничная массовка, Брежнев со своей свитой. А здесь колясочники без колясок, обрубки, которые хотят есть, курить, хотят женщин, хотят быть мужчинами, хотят жить. И играют все актеры, наверное, потому что очень молоды, с той степенью искренности, которую днем с огнем не встретишь на профессиональных подмостках. И все больно, злободневно, и на все вопросы театр отвечает прямо. Детских домов быть не должно. Государство, которое так относится к самым слабым, не стоит ломаного гроша. Но при этом никто не снимает ответственность с каждого из нас, потому что мы тоже можем, просто обязаны помочь. Здесь есть прямое нравственное послание и герой. Как пишет сам Гальего: если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода. Это вам не нытики из современных пьес, написанных авторами, которые только и делают, что винят обстоятельства собственной ничтожности. И этот спектакль – настоящий театр-док, потому что он основан на документе, но это документ художественный, как в литературной, так и в театральной части. И социальный театр, по которому вроде как страшно тоскуют московские театральные журналисты. Только они твердят, что в России его нет, и советуют брать пример с европейцев. А на спектакль «Из Орла» пришла только моя коллега из «Новой газеты». Как пел Юрий Шевчук, им хочется бедным в Майами или в Париж. А вот Свердловск, Уфа, Орел, разве это престиж? Полный большой зал Московского театра юного зрителя благодарил орловцев очень продолжительной стоячей овацией. Это были те самые люди, которых те же журналисты обвиняют в невежестве и отсутствии интереса к серьезным проблемам. Оставим на совесть экспертов «Маски» то, что лучший спектакль из провинции не вошел в конкурсную программу фестиваля. И поговорим с режиссером Геннадием Тростенецким.
Есть некая личная, собственная просто моя предыстория в подходе, скажем, к документу на сцене. Я очень много лет назад, еще будучи студентом архитектурного факультета в Ростове-на-Дону, начинал студию театральную, и там мы взяли статью из «Комсомольской правды» Константина Михайловича Симонова и всю историю гибели Толи Мерзлова, который спасал совхозный трактор и сам сгорел. В 72-м году была такая история, и я за основу взял статьи и документы, и тогда впервые в жизни я понял силу документа на сцене, потому что он невероятно раскрепощает фантазию. Возникает такая диалектика между якобы сухим фактом и так называемой театральностью. И вот это сочетание тогда давало невероятно силы и эффект. Тогда во мне этот подход очень засел. И в 84-м году в Омском театре я поставил спектакль «У войны не женское лицо» по книге Света Алексеевич, взяв за основу книгу-документ. И Виктор Гульченко блистательно назвал всей творческой группе, что мы сделали. Он сказал, что вы обнаружили, что, оказывается, каждый факт человеческой жизни таит в себе возможность быть переведенным в эстетическую действительность. Вот вроде бы сложная формула, на самом деле очень ясно и точно было сказано. И вот эти два направления, направление совершенно такого игрового театра, орликинады, что ли, и сухого документа, чрезвычайно живут в моем сердце все это время. Я растерялся, как многие мои коллеги, перед колоссальным потоком литературы, которая хлынула, и которую я обожал, и которая питала всех нас. И тогда я себе сказал, я попробую читать сводки всяких премий. И когда я натолкнулся на то, что вот эта книга «Белая на черном» получила Букера, я мгновенно прочитал ее и понял, что это нужно сделать. Как раз выпускался актерский курс Саши Михайлова в Институте искусств Орловском. Как-то так все совпало, что я предложил эту идею. И Саша немедленно согласился. Я взял себе в помощники Сережу Пузырева, режиссера этого театра, замечательного хореографа Свету Щетинину. И мы стали работать. Работали традиционным для русского театра методом, этюдным методом.
Геннадий Рафаэлович, простите, это значит, что вы не делали инсценировки?
Да, я инсценировки не делал. Вот просто мы взяли книгу, и как возникала композиция, так мы и работали. Никакого текста законченного не было.
А Рубен Гальего соглашался вообще с таким методом работы? Он не порывался, например, сам написать инсценировку или вмешаться каким-то образом в работу?
Я не сразу позвонил Рубену. И я грешным делом думал, а вдруг удастся затащить его. Я не знал, что его поездка там из Вашингтона в Швейцарию там обходится в 20 тысяч долларов. И вот когда я уже почувствовал, что что-то интересное возникает, я написал ему по электронной почте письмо. Потом вышел с ним на скайп. В штыки было принято. И тогда я сказал: Рубен, вот что стали ребята сочинять? Я стал ему рассказывать. И вы знаете, к концу этого разговора он стал абсолютно нашим другом. Настолько близким, понимаете, он блистательно разбирается в компьютерах. Он может вас научить. Он знает три языка. Он в экономике человек с Уолл-стрит. У него было три жены. У него изумительные две девочки.
Дочки.
Красавицы.
Поэтому вы называете спектакль, не меняете, скажем, его название никаким образом. В этом названии для вас есть какой-то образный...
Конечно. Ну, конечно. Ну, в этом же названии не менее образный смысл, чем «Война и мир». Потому что «Война и мир» не потому, что одни страницы про войну, а другие про мир. Это то дикое противоречие, которое живет внутри всего живого. Так и здесь. Белое на черном. Невероятно многослойный образ, хотя он возникает из совершенной простоты. Не черные буквы на белом, а наоборот негатив. И Рубен пишет, что люблю черный цвет. Ну, в этом, может быть, есть эпатаж такой, вот не белый цвет. Белое на черном. Это важно. Когда Рубену звонят и спрашивают, как дела, вы знаете, как он отвечает? Он кричит: «Еще живу!» И, конечно, что там говорить? Человек, который, сжав зубы, превратил себя в кусочек стали, чтобы выстоять, понимаете, не потеряв при этом живую душу. Вот это вот тот круг мыслей, который владел мною, когда мы работали над этой книгой. Ну, не только он, потому что я сказал, нужно сделать спектакль о теле.
Вы просто совершенно уходите от этого физиологического, натуралистического ряда, переводя все в такие пластические, на самом деле, этюды.
У меня хороший очень двухтомник Пикассо дома. Я перелистываю и вдруг наталкиваюсь на репродукцию его гениальной картины «Акробат», где рука так, нога так, голова в одном углу, и я вдруг понимаю, вот он подход. И мгновенно возникает эксцентрика, и возникает ощущение у зрителя странного тела. Живые, сильные, молодые студенты активно работают, и в конце, как говорил Антон Павлович Чехов, надо дать по щеке читателю, и в конце все они были неходячие.
Сам спектакль заканчивается не тем, чем заканчивается книга, а вот этими монологами людей, которым как раз не удалось вырваться. То есть людей, которые остались в этом интернате и которые умирали.
Потому что вся книга Рубена написана про то, что я написал, живет до сих пор. Моя книга не закрыла проблему, а она ее открыла. И поэтому я и заканчиваю монологами людей, у которых судьба сложилась не так, как у Рубена. Нужно было мне столкнуть Рубена, которого спасла любовь, и девчушка, поэтому они и назвали дочку Надеждой, и тех, кто остался, и эти бесконечные письма, я помню, как этот образ родился, записочки, которые в конце опускаются.
Ближе к финалу спектакля опускается такой, своего рода занавес, задник, и на нем огромное-огромное количество писем.
Да, это нянечка, которая, монолог, который есть в книге у Рубена, она дала себе слово, что каждого, которого она в этом приюте будет нянчить, она имя каждого будет писать, и на каждого будет ставить свечку. И она говорит: денег нет, а я все равно последние гроши трачу на свечки, и вот на тетрадке. И вот мы поняли, что вот в финале медленно-медленно должен опускаться такой задник, где несколько тысяч вот этих маленьких писем-записочек с именами. И вы знаете, две ночи ребята писали имена и клеили на этот задник, чтобы это реально... не бутафорские, были вот такие за. И он медленно-медленно в финале спектакля опускается, создавая фон маленькой группки людей возле кровати, где сидит безногий парень, и гигантских записочек, за которыми стоит, может быть, вся Россия, выброшенных на обочину людей.
Вы сами считаете, что этот спектакль социальный?
Ну да, да. Вы знаете, вот если вспомнить наших учителей... Юрий Петрович Любимов, Эфрос, Юрий Александрович Товстоногов. Ну, разве хоть один спектакль у них был не социальный? В этом же и высота была, как бы, русского театра, в этом пересечении многих векторов. А «Месяц в деревне», вы думаете, там нет этого социального слоя? Конечно, он есть, безусловно. Меня одна реплика в этом спектакле многому научила, когда уходил Ракитин и говорил: «Честь имею». Ну как это? Ну как? Она просто перевернула меня. Читаешь текст: «Честь имею», то есть «до свидания». «Честь имею». Ну.
А если мы возвращаемся к ситуации вот в обществе, вот вы говорите, что ничего не меняется. Это действительно так, да? Это глубокое ваше ощущение, что ничего не меняется?
Нет, ну конечно, Марина, меняется. Ну только как меняется? Печально другое. Может быть, я сейчас скажу довольно резкую вещь, но мои друзья, близкие люди, которые дороги мне прожитой жизнью своей и своими мыслями, какой-то своей позицией внутренней, мы понимаем, что ушла какая-то общая идея жизни. Была, предположим, какая-то идея, но можно сказать, она была ложная. Но она существовала и давала реальные силы для огромного количества людей, для невероятной силы кинематографа, для потрясающих театральных планет. Потому что иначе, чем планетами, я не назову планету Захарова, планету Любимова, планету Товстоногова, планету Эфроса. Для потрясающей литературы, чего стоит Трифонов и Битов. Ушла идея жизни, и что взамен? Кто-то говорит: православие. Не, неправда. Я... в жизни последние 20 лет, может быть, видел трех подлинно верующих людей. Их видно сразу, мгновенно, от них идет удивительная энергия. При них вдруг меняется впечатление, что меняется воздух, цвет стен, время года. Это я точно говорю, абсолютно точно. Православие вовсе не стало той идеей. Возникла идея благополучия, вполне трезвая идея. Бродский ведь сказал, что он понял в Америке, что деньги – это пятая стихия. Леонид Лиходеев был такой публицист в наше время. Он замечательно в одном из фельетонов написал: понимаете, без идеала человека нет. Без идеала человек начинает хрюкать. И если этого нет, а зачем тогда театр? Он начинает обслуживать. Нет этой идеи жизни. От этого страдаешь, мечешься. И что тогда? Тогда каждый начинает искать свою какую-то нишу. Раньше идешь по Питеру и понимаешь, вот идет человек, и он знает, что без БДТ Ленинграда невозможно. Бывал он в Ленинграде или не бывал он в Ленинграде? Идешь по Москве и понимаешь, без Таганки и Ленкома невозможно Москва. Возникает, как это я называю, принцип паутинки. Представим себе, да, паутинку в несколько километров. Это значит, что паучок, который в середине ее соткал, он чувствует, что на 12-м километре подрагивает. Вот. И так искусство. Вот где-то там дрогнуло, в Петропавловске-Камчатском, а здесь откликается. И нет, и что? И тогда возникает вещь в себе, тогда каждый из нас начинает там внутри, и тогда начинает возникать незаметная подмена. Если я этого не видел, значит, этого нет. То есть в чистом виде виртуальность. Есть то, что я вижу и с чем вступаю в отношения. Слово иностранное, но самые большие виртуальщики мы. Еще Николай Васильевич Гоголь это понял, потому что главный герой его творчества – фантом, несуществующее, фантом, мертвые души, фантом, которые продают и покупают. Хлестаков – фантом, нос – фантом, ну что угодно, да, шинель, фантом, он это невероятно остро чувствовал, начинают заниматься эстетическими поисками. И вот я сейчас с актерами разговаривал, актеры говорят, знаете, только что мы принимали участие в одном крупном фестивале, и у всех участников, не только у них, недоумение, почему приз получил спектакль, с которого зритель толпами уходил. Но они не за то, чтобы ширпотреб был на сцене и пошлость, но они за то, чтобы возникало какое-то справедливое соответствие хотя бы. Понимаете? Значит, вот мне довелось принимать участие в одном фестивале, где были несколько очень известных спектаклей с Петербурга и в Москву. Но фестиваль был международный, жюри было международное. И они не знали, что вот этим трем-четырем спектаклям надо молиться. Они вообще их даже в учет не взяли. Вы знаете, вот какой парадокс интересный. Не то, что там за лучший эпизод. Вообще они не вошли в число трех призеров. И когда объявляли награды, то зал единодушно взрывался аплодисментами. Понимаете, мне говорят, вот авангард. Там я вижу видео и вижу и слышу ненормативную лексику. Вот это признак авангарда. И вот я с наслаждением, 600 человек в зале смотрят за видео и не верят ни одному актерскому слову, понимаете? Какой авангард? Спектакль Боба Уилсона «Игра снов» в Стокгольмском театре Королевском, где играют, по сути, академические актеры. Мурашки бегут от того, как они существуют. Просто невероятно. Вот авангард. А не в том, что там идет видео или голубые коровы ходят.
Хотя у Уилсона очень много, конечно, сделано на изобразительном ряде.
Памятник авангарду. Любой сейчас может взять в Ютубе, набрать сонеты Шекспира в Берлинер ансамбль и увидеть, что он сделал в Берлинер ансамбль. Самый шлягерный сейчас спектакль. Вот авангард. Как существуют актеры, как они читают Шекспира. Каждый сонет – это отдельная театральная новелла. 70-летний Боб Уилсон сделал. И вот эта подмена эстетическим подлинного переживания, она, вот она страшно волнует.
Интересно, а вы верите, что что-то можно поменять в отдельно взятой человеческой душе? Театром.
В это безусловно верю. Я не верю ни в нацию, ни в партию, там, ни в народ. Я верю в отдельно взятого человека. А если бы не было этой веры, то ну а как? Ну, у Глеба Успенского есть же замечательный рассказ «Выпрямило», когда учитель увидел Сикстинскую Мадонну в подлиннике, понимаете, «Выпрямило». Конечно, я в это верю. А как иначе? Ну вот вам, пожалуйста, пример. Я какое-то время руководил в начале 90-х годов театром на Литейном. Были потрясающие гастроли в Соединенных Штатах со спектаклем «Великая Екатерина». И когда вернулись, это 93-й год, хотелось продолжить это живое чувство. И возникла идея. Два театра, театр на Литейном и Додинский, «Малая драма», это были театры, имеющие отношение к области.
Областного подчинения.
Областного подчинения, да. И они должны были выезжать, вот как это говорится, в область, то есть в районы, и там давать какие-то спектакли. У меня возникла идея, что если не 175 выездов в году, а что если всего дважды, неделя осенью и неделя весной, но привозить лучшие спектакли. Сели на машину, поехали в Тихвин, в Кириши, там дворцы культуры крупные, привезли Великую Екатерину, где Оля Самошина играла главную роль, играли ее в церквушке, привезли Скупова с Сеней Фурманом в главной роли, большущие спектакли, в конце гала-концерт был. Я попросил из фильмов сделать нарезку, и вот, представляете, Игорь Горбачев, тогда он у меня репетировал «Короля Лира», операция «Отрез кусок», и вдруг он выходит на сцену живьём, зал встает. Город всколыхнулся. И вот Оля Самошина, мой товарищ, замечательная актриса, в слезах, женщина, вручает мне цветы. Вы знаете, Оля, у меня дочка погибла под автомобилем за неделю до ваших гастролей. И если бы не ваши спектакли, я бы ушла из жизни сама. Ради одного этого человека стоило затевать всю эту историю. Если ты спас хотя бы одного человека, то ты спас целый мир. Поэтому если относиться серьезно вот к этой мысли, что человек – это есть мир, тогда намного это смотришь по-другому.
Между тем, в «Живом журнале» идет сбор подписей под письмами в адрес жюри конкурса «Русский букер десятилетия». Подписавшие просят присудить букер за нулевые Рубену Гальего. Цитирую, в августе 2011 года Рубену Гальего, ныне живущему в Вашингтоне, выпало новое испытание. После падения на рельсы метрополитена он оказался в больнице. По всей видимости, ему предстоит длительный курс лечения и восстановления. Неизвестно, будут ли данного рода расходы покрыты стандартной медицинской страховкой. Рядовым читателям едва ли под силу представить всю меру ответственности и трудность выбора писателя десятилетия. Наверное, именно поэтому очень хочется надеяться на то, что в 2011 году вы найдете возможность подтвердить и укрепить в новом качестве решение жюри «Русского букера» 2003 года. В тот самый момент, когда во многом от вас зависит дальнейшая судьба Рубена Гальего, уже однажды признанного вами в качестве автора одной из лучших книг ушедшего десятилетия. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».